США настаивают на введении санкций против Тегерана. На Сахалине суд приговорил 3 милиционеров к заключению на сроки от 3 до 5 лет за избиение и пытки подростков. Бывшие сотрудники правоохранительных органов признаны виновными в превышении должностных полномочий. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве развернулась интересная дискуссия о партийном строительстве и о партийном законодательстве. Речь премьер-министра Великобритании Тони Блэра на Конгрессе британских профсоюзов в Брайтоне в центре внимания британских средств массовой информации. Как жители Испании относятся к событиям 11 сентября 2001 года в Америке? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Ряд московских политологов и экспертов заявили, что убеждены, что последние реформы избирательного законодательства в России нанесли удар по оппозиционным движениям и резко ограничили их возможность участвовать в выборных процессах. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В преддверии парламентских каникул депутаты Госдумы фактически провели очередной этап реформы избирательного законодательства России. Речь идет о перспективе возвращения института досрочного голосования, отказе в регистрации кандидата за недостоверность и неполноту представленных данных, а также за ненадлежащее оформление документов. Много критики было и в адрес так называемого антиэкстремистского закона. По мнению экспертов, внесенные поправки в документ нарушают элементарные избирательные права граждан. О том, какие цели преследует исполнительная власть с помощью подконтрольной ей Думы, рассказала президент фонда «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Эта власть формируется с одной целью. Беспрецедентное масштабное перераспределение собственности. Следующий шаг – это беспрецедентные меры по ее удержанию. И, наконец, следующий шаг – беспрецедентно долгие стратегические инструменты для того, чтобы власть несменяема была и в будущем. Задает вопрос, да что ж такое, что же происходит с избирательным законодательством? Вроде вся оппозиция и так слабая, что же ее так боятся и так долго, имея большинство, начинают еще больше сужать это поле. А связано это с одной причиной. Нельзя допустить вообще никакого-либо колебания системы, в которой 90% государственных активов и собственности находятся в руках определенных частных людей.
Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр Кравец считает, что искусственная изоляция оппозиции с помощью сомнительных избирательных законов может привести к социальному взрыву.
Пытаясь любыми средствами удержаться у власти, сохранить систему, название которой нет, криминальная диктатура, буржуазная демократия у нас и не пахнет, но дело закончится тем, будут издержки, будут кого-то запрещать, кого-то не пускать, но это не значит, в обществе зреют эти гроздья гнева, они по-разному проявляются в разных регионах страны, охватывая все больше и больше. Поэтому я сторонник того, что надо очень осторожно относиться к понятию социального экстремизма, потому что государство, в лице прежде всего исполнительной власти, почему-то себя выводит за рамки экстремистов. А сегодня у нас в нашей стране, на территории России, пожалуй, главным экстремистом является прежде всего исполнительная власть.
Президент Института современной политики, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко попытался угадать состав следующей Государственной Думы.
Вполне реально, что следующие выборы будут вообще без оппозиционных партий, либо с ручными оппозиционными партиями или теми, кого назначит Кремль. И если говорить уж совсем откровенно, то сегодня не избиратели выбирают политиков партии или каких-то депутатов. Сегодня Вячеслав Юрьевич Сурков определяет, какие партии будут в Государственной Думе. Государственной Думе. Вот сейчас, я так понимаю, там две. Ну, может быть, повезет еще коммунистам там. Но Жириновского, наверное, оставят, поскольку он очень нужен и важен. А может быть, и этих двоих последних не пустят, если они слишком будут раздражать Кремль или по каким-то другим причинам им не понравится.
Главный редактор журнала «Политический маркетинг» Владимир Боушев оказался более раскованным, чем его коллеги, и по отношению ко всему избирательному процессу в России высказал следующее.
Я, так сказать, ответственно заявляю, что в этой стране, в нашей стране, за деньги можно выиграть любые выборы, потому что нет морали. Нет элиты, нет морали. Выбрать можно кого угодно. Мы выбирали там людей судимости в какие-то там законодательные органы. Мы выбирали людей, так сказать, которые, ну, не очень порядок. Люди не хотят отдавать власть. Об этом все здесь сказали. Я не вижу никаких проблем. Но не хотят, ну, придумайте, умнее станьте, накопите больше денег, наберите ресурсов больше и выиграйте эти выборы. Но выборы, на самом деле, по большому счету, в этой стране это некий такой очередной реверанс в сторону какой-то американской демократии, где уже монополизировано право, так сказать, быть там правее Цезаря. Ну, давайте придумаем другие технологии. Ничего не изменится, потому что все равно будут стараться подтасовать, потому что никого не будет это устраивать. Скончится это все равно, так сказать, резня.
Депутат Московской городской думы, заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин убежден, что исполнительная власть не уверена в своих силах.
Совершенно очевидно, что все это принимается, ну, не от хорошей же жизни. Но если бы «Единая Россия» была такой мощной партией, которая всех побеждает, ну разве понадобились бы ей вот эти все новые костыли, какие-то подпорки, какие-то инъекции там дополнительные? Ну, конечно же, нет. Она, собственно, жертва своего собственного происхождения. Где-то, что партия Гомункова. Ну, я когда-то назвал политическим Франкенштейном. Искусственное образование, такой монстр, конечно, не жизнеспособный. А для того, чтобы ему обеспечить, ну, какую-то хотя бы видимость жизни, ну, надо все время что-то с ним делать, какие-то новые там, какие-то эксперименты проделать, облегчать ему жизнь, вот, чтобы он не сдох, вот, не дай бог, на полпути к выборам. Вот для этого все и делается, собственно говоря.
Точку в этой дискуссии попытался поставить депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов.
Я думаю, что тут, конечно, есть и психологические какие-то моменты, связанные с тем, что выборы 2007-2008 годов Кремль хочет провести со 100% гарантией. И даже гарантии 95% их не устраивает. А технологии они вот такую выбирают. Ну, так сказать, мы бы по-другому, мы бы там вытащили 5 миллиардов долларов и как бы, так сказать, загрузили бы всю страну. Но они думают, что они это дешево вот такими всякими делами, так сказать, сделают. Ну, так сказать, так пусть идут.
Последняя реформа избирательного законодательства была проведена, несмотря на то, что глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков неожиданно активно выступил против избыточного количества законодательных новаций. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на границе с Чечней произошла перестрелка между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа. По уточненным данным, 7 человек погибли и 20 получили ранения. Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Арестованный по делу об убийстве в московском метро весной армянского юноши может иметь отношение к группировке, причастной ко взрыву на черкизовском рынке в Москве, жертвами которого стали 11 человек. Об этом Радио Свобода заявил адвокат семьи погибшего. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре. В его составе будут около 400 военнослужащих-контрактников. Солдаты срочной службы в Ливан не поедут, подчеркнул министр обороны России Сергей Иванов. В восточной части Багдада при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 ранены. В другом районе Багдада в результате взрыва погибли 8 человек. Хочу отметить, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе главных тем: Чечня. Депутаты чеченского парламента предлагают освободить республику от налогов на 14 лет. А также вышла в свет книга, которую можно назвать своеобразной энциклопедией терроризма. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Давайте возьмем редакционный комментарий газеты «Вашингтон-Пост». В нем говорится следующее. Министр обороны Рамсфельд не пояснил, какие страны он имел в виду, когда сказал в своей вызвавшей полемику речи в прошлом месяце, некоторые страны, возможно, ведут переговоры о сепаратном мире с террористами. Но, скорее всего, речь шла о фаворите администрации президента Буша, президенте Пакистана Парвезе Мушаррафе, пишет «Вашингтон-Пост». Президент Мушарраф, чья страна с 2002 года является главной базой для Аль-Каиды и Талибана, заключил мир на прошлой неделе с лидерами племен Северного Вазиристана, находящегося близ границы с Афганистаном. Мушарраф обещал вывести свою армию из региона и выпустить на свободу заключенных в обмен на обещание боевиков не нападать на пакистанскую армию и не пытаться создать параллельное правительство. Лидеры племен Северного Вазиристана также дали обещание не делать вооруженных вылазок на территорию Афганистана. Но мало кто из аналитиков ожидает, что эти обещания будут выполнены. Скорее всего, и Северный, и Южный Вазиристан, где ранее было достигнуто аналогичное перемирие, станут территориями, где Аль-Каида и Талибан смогут действовать безнаказанно, пишет «Вашингтон-Пост». Какова причина, по которой Мушарраф заключил эту сделку? Ответ простой. Его армия потерпела поражение, пытаясь выдворить Аль-Каиду силой, и теперь Мушарраф опасается полномасштабного восстания в этом регионе. И, хотя он не заявлял этого, но подразумевается, что, пережив два покушения, он надеется улучшить и собственную безопасность. В редакционном комментарии газеты «Вашингтон-Пост» далее говорится, «Американским войскам и войскам НАТО, находящимся в Афганистане, придется дорого заплатить за такое перемирие». Тот факт, что Талибан и Аль-Каида могут беспрепятственно скрываться в Пакистан, сильно затрудняет борьбу с их боевиками в Афганистане. Почему же президент Чейни назвал Мушаррафа верным союзником всего через несколько дней после заключения им сепаратного мира с боевиками, задает вопрос «Вашингтон-Пост». Чиновники администрации, похоже, могут простить своего друга-автократа с большей готовностью, чем местных критиков войны с терроризмом, заключает свою редакционную статью «Вашингтон-Пост».
Ирина, какие темы еще сегодня привлекли ваше внимание?
Комментарий в газете «Лос-Анджелес Таймс». Обеспечение нашей долгосрочной безопасности невозможно без нейтрализации причин возникновения феномена исламского терроризма. Далее в статье говорится, это не бедность. Многие террористы – выходцы из привилегированных слоев общества. Они радикализировались под воздействием глобальной сети экстремизма, охотящейся за молодыми мусульманами, не имеющими мирного выхода своей энергии. Во многих случаях роль государства сложная. Оно не в силах бороться с исламистскими группами, даже если бы хотело. Это бессилие, тем не менее, опасно. Оно опаснее, чем государственная поддержка. На Ближнем Востоке в страшных условиях угнетения и государственного бессилия мечети становятся единственным местом, где можно выражать диссидентские мысли и получать социальную помощь, пишет автор комментария. После 11 сентября президент Буш взялся за изменение этого статуса кво, начав распространение демократии на Ближнем Востоке. Он достиг быстрых успехов, сломав сопротивление Талибана и Саддама Хусейна, но не имел в распоряжении достаточно ресурсов, в особенности американских войск, для обеспечения поддержки при создании на их месте прочных демократических институтов. И как результат, Талибан восстает из мертвых, а Ирак увязает в гражданской войне. Далее в комментарии говорится, за пределами Афганистана и Ирака оказание политического, а не военного воздействия принесло заметные результаты. Примером может служить Египет. Нужно отдать должное президенту Бушу и за то, что он увеличил финансирование продвижения демократии в Иране. Но изменение режима МОУ все еще не числится необходимым компонентом политики администрации. Критики позиции президента по продвижению свободы в мире выдвигают аргумент, что расширение свобод приведет к тому, что власть окажется в руках большего числа экстремистов. Но нет причин полагать, что если большому числу мусульман будут созданы условия для регулярного выражения своего мнения путем голосования, они будут выбирать джихад, а не рабочие места, говорится в заключении комментария в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Напомню, с некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к российским политическим темам, к российской политической жизни. точка в переговорах между различными политическими силами демократической направленности о создании объединенной партии должна быть поставлена в конце ноября. Это цитата. Это заявил сегодня лидер СПС Никита Белых. Он добавил, что при этом Союз правых сил не претендует на то, чтобы объединение состоялось непременно на его основе. На пресс-конференции Никиты Белых в Москве сегодня побывал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
19 сентября состоится съезд Союза правых сил, на котором предполагается рассмотреть новую политическую программу партии. Окончательно новая программа будет утверждена на съезде партии в конце ноября. Однако российские правые готовы превратить ноябрьский съезд в объединительный. Такое заявление сделал сегодня лидер СПС Никита Белых.
Круг наших партнеров по переговорам известен, он не претерпевал изменений. Речь идет о Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», Республиканская партия России и партия развития предпринимательства. Мы ведем переговоры. Мы ведем их, на мой взгляд, достаточно успешно. Стороны одинаково понимают необходимость наличия неких временных и событийных дедлайнов. Мы не можем вести переговоры до конца следующего года. Поэтому говорить сейчас о результатах, с одной стороны, рано, потому что мы действительно договаривались о том, что когда договоренности будут уже достигнуты окончательно, мы проведем по этому поводу совместную пресс-конференцию и об этом объявим. Но срок я вам обозначил достаточно четко. То есть если объединительные процессы будут происходить, то об этих процессах будет объявлено не позднее ноябрьского съезда нашей партии.
Вчера Таганский суд города Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска Республиканской партии России против Федеральной регистрационной службы. Это решение означает, что Республиканская партия по-прежнему остается зарегистрированной действующей партией, но деятельность ее во многом затруднена, и она пока не может создавать новые региональные отделения. Есть большие сомнения в том, удастся ли пройти перерегистрацию партии развития предпринимательства. Таким образом, переговоры об объединении демократов снова могут свестись к переговорам между Союзом правых сил и Яблоком. По словам заместителя председателя политсовета СПС Леонида Гозмана, новая программа партии рассчитана на 10 лет. Леонид Гозман считает, что к тому времени перед российскими либералами встанет реальная задача взять власть в стране в свои руки. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В британском городе Брайтон прошел ежегодный конгресс профсоюзов, где выступил премьер-министр Тони Блэр. Он коснулся основных социальных и экономических проблем и резко ответил на критику своей внешней политики, особенно на Ближнем Востоке. Речь Тони Блэра вызвала большой интерес прессы и политологов, прежде всего потому, что это его последнее выступление перед профсоюзными лидерами в качестве премьера. А профсоюзы традиционно являются базой лейбористского движения. Их позиция сейчас в условиях глубокого кризиса в партии очень важна. О роли британских профсоюзов, о нынешнем расколе среди лейбористов я побеседовал с моим коллегой, специалистом по британской истории Кириллом Кобриным. Кирилл, почему британские средства массовой информации уделяют такое большое внимание речи Тони Блэра на Конгрессе профсоюзов? И почему так важно, что это выступление как раз состоялось именно вот на этом мероприятии?
Дело в том, что давайте переведем название лейбористской партии, которую возглавляет Тони Блэр, это «Партия труда». Партия была создана в 1900 году на конгрессе, на котором присутствовали представители всех крупнейших британских трейд-юнионов, то есть профсоюзов, и нескольких социалистических или околосоциалистических групп, которые на самом деле были очень незначительны по своей численности, но довольно значительны по своему идеологическому влиянию, например, Фабианское общество социализма и так далее, и так далее. Естественно, что лейбористская партия, она основана профсоюзами, и в сущности она очень долго существовала как именно профсоюзная партия. Первые лидеры лейбористов и Кейр Гарди, и Макдоналд, все они были выходцами из рабочих, собственно говоря, и сами активными участниками профсоюзного движения. Поэтому, конечно, профсоюзы являются главной опорой лейбористской партии. Лейбористская партия, партия труда, партия наемных работников. Вот это очень просто объясняется, и естественно, что Блэр, который завершает свою политическую свою карьеру, как бы ее ни оценивать, все-таки он очень долго находился во главе государства, очень долго находился во главе лейбористской партии, он обращается именно к той главной силе, на основании которой покоится само здание этой партии.
Можно сказать, что принципиально Тони Блэр решил вот эту речь произнести среди своих единомышленников.
Насчет единомышленников вопрос очень сложный, потому что сейчас лейбористское движение, лейбористская партия, особенно после появления так называемого нового лейборизма, это совсем или почти совсем другое, нежели то, что было в 1900 или даже в 1900, например, 25-м году.
Как раз хочется вас спросить, а в каком состоянии сейчас находится лейбористская партия, в каком положении ее оставляет Тони Блэр?
Ну, тут два аспекта. Первый аспект, скажем так, теоретический или идеологический, если угодно, и второй практически политический. Начнем со второго. Лейбористская партия находится сейчас в состоянии глубочайшего кризиса. И это связано не только с противоречиями и фактически с расколом между уходящим лидером Тони Блэром и его, говоря российской терминологией, преемником Гордоном Брауном. Речь идет о том, что вообще нынешнее лейбористское движение после стольких лет нахождения у власти Тони Блэра и этой партии расколото по принципиальной позиции, а именно... Лейбористская партия, как партия наемных работников, партия государства велфера, то есть государства больших социальных трат и так далее, так далее, так далее, это изобретение первой половины 20 века. После Тэтчер, конечно, в таком виде лейборизм существовать в Великобритании не мог. И, естественно, что очень часто экономическая политика лейбористов, да и социальная, тоже очень сильно напоминала политику их визави, политических консерваторов. И по этому поводу, конечно, происходит раскол. И второй раскол, который произошел внутри лейбористской партии, конечно, это по поводу внешней политики Тони Блэра, потому что значительная часть лейбористов упрекает Блэра в том, что он слепо следует президенту Бушу, Соединенным Штатам, ввязал Великобританию в войну в Ираке и так далее. Вот эти две принципиальные позиции, по которым лейборизм нынешний расколот, и постоянно говорят об угрозе третьей силы и о том, что, может быть, даже сама двухпартийная британская политическая система может быть подвергнута трансформации в ближайшие годы.
Кто может стать этой третьей силой?
Это либеральные демократы, естественно, но они никак не могут определиться с своими лидерами, потому что там череда скандалов, которая привела друг за другом к нескольким отставкам в руководстве партии. Но, в сущности, либеральные демократы могут занять место в левом центре британского политического спектра.
Если мы говорим о расколе в лейбористской партии, какое крыло лейбористов сейчас на этом этапе обладает большим политическим весом?
Мы этого не можем сказать абсолютно точно до конференции лейбористов и до отставки Блэра, когда станет ясно, кто во внутрипартийной борьбе победит. Сейчас, конечно, Гордон Браун, но не исключено, что те люди в лейбористском движении, которые были жесткими критиками внешней политики Тони Блэра, могут одержать верх. Покажет не только события в самой Британии, но и, конечно, ситуация на Ближнем Востоке.
О роли британских профсоюзов в истории лейбористской партии и о речи Тони Блэра в Брайтоне мы беседовали с моим коллегой, специалистом по британской истории Кириллом Кобриным. Сегодня в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – противоречия школьной реформы в Польше и мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на границе с Чечней произошла перестрелка между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа. По уточненным данным, 7 человек погибли, 20 ранены. Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Арестованный по делу об убийстве в московском метро 17-летнего Вигена Абрамянца может иметь отношение к группировке, причастной ко взрыву на Черкизовском рынке в Москве, жертвами которого стали 11 человек. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил адвокат семьи погибшего Симон Цутурян. Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена, побывавший в Кандапоге, считает, что причиной массовых беспорядков в этом карельском городе стала не национальная рознь, а, как он заявил, бездействие местных властей. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре. В его составе будут около 400 военнослужащих контрактников. «Солдаты срочной службы в Ливан не поедут», – заявил министр обороны России Сергей Иванов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке главы службы национальной безопасности Бусурманкулы Табалдиева. Уволен и его заместитель, младший брат президента, Жаныбек Бакиев. В восточной части Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 ранены. В другом районе Багдада в результате взрыва сегодня погибли 8 человек. В Турции продолжаются поиски экстремистов, причастных ко вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Жертвами взрыва в городе Диярбакыр стали по меньшей мере 10 человек, много раненых. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и я вновь напоминаю, сегодня 13 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 сентября 2003 года. Программа «Кавказ». Передача памяти грузинского философа Мераба Мамардашвили, скончавшегося в Москве 25 ноября 1990 года. У микрофона Юрий Вачнадзе.
Европеец по мироощущению, прекрасно знающий европейские языки и культуру, Мераб Мамардашвили большую часть жизни прожил в России. По словам живущего ныне в Лондоне известного русского философа Александра Пятигорского, грузинский мальчик, окончивший самый партийный идеологический факультет Московского университета, оказался единственным в свое время человеком в стране, овладевшим всем аппаратом западного философского мышления.
Для него легко было принадлежать Европе больше, чем Грузии.
Ливан Бердзанишвили, директор Национальной библиотеки Грузии.
Он вообще был европейцем, очень редким в Грузии человеком, но все равно самоощущение было грузинское. Это очень приятно, когда дело касается ответственности перед своим народом. И вот посмотрите, никто ведь не тянул его за язык. Ведь никто не требовал от него той правды, которую мы неожиданно услышали. И какая это была правда? Он сказал, что он пойдет против собственного народа, если народ поступит не так, как надо. Значит, он сказал, что есть вещи поважнее, чем народ. То есть вещи поважнее, чем Грузия. Это очень редкий дар, вот так говорить с народом. Народ не любит таких разговоров, естественно, потому что очень многие считают, что нет ничего выше Родины.
Из книги Мамардашвили «Грузия вблизи и на расстоянии» читает Юрий Вачнадзе.
Условием нормального существования и полноценного живого функционирования черт национального характера являются личностные начала, которые зацеплены именно на универсальное, на общечеловеческое в человеке. Если истребить в нации личностные начала, которые вне национальные, являются историческими началами человека как такового, независимо от его этнической принадлежности, то лучшие черты нации исчезнут. Именно это основа любой духовности, ибо суть ее в том, что выше Родины в ней всегда стоит истина. Правда, это, кстати, христианская заповедь, и лишь личность способна превыше всего искать ее и с последней прямотой высказывать. Я истину ставлю выше моей Родины, и у меня возникает вопрос, многие ли грузины способны поставить истину выше видимого интереса своей Родины? А если не могут, то они плохие христиане.
Памяти Мераба Мамардашвили. Радио «Свобода». 13 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Заместитель председателя Российской государственной комиссии по радиочастотам Андрей Бескаравайный заявил, что госкомиссия готова начать распределять между операторами связи частоты в диапазоне от 2,5 до 2,7 ГГц. До последнего времени частоты в этом диапазоне были заняты военными. Частоты будут распределяться на конкурсной основе между операторами связи, которые планируют предоставлять беспроводной широкополосный доступ в интернет по технологии WiMAX. развитии технологии WiMAX в России рассказывает Владимир Губайловский.
WiMAX – это стандарт широкополосной мобильной передачи данных. Технические возможности базовой станции WiMAX позволяют охватывать территорию радиусом от 3 до 10 километров и обеспечивают передачу данных со скоростью до 40 мегабит в секунду. О намерении предоставлять доступ WiMAX уже заявили российские операторы связи Синтера и Комстар. Развивать WiMAX намерены и сотовые компании. За частотами уже обратилась компания Вымпелком.
Новости коротко. 11 сентября состоялось открытие поискового портала Microsoft Windows Live Search. Тестирование портала, которое продолжалось в течение года, официально завершено. Microsoft утверждает, что новая поисковая система точнее выбирает результаты поиска, чем другие системы. Поисковик Live Search позволяет в одном окне искать новости, изображения, видео и блоги. Кроме того, предусмотрена возможность использования предыдущих поисковых запросов и результатов поиска других пользователей. Южнокорейская компания Samsung разработала микросхему флеш-памяти типа NAND емкостью 32 гигабита. По утверждениям представителя компании Samsung, новые микрочипы памяти могут быть использованы для создания флеш-карт памяти емкостью до 64 гигабайт. Британским энтузиастам компьютерной истории удалось воссоздать машину Тьюринг-бомб, которая во время Второй мировой войны применялась для дешифровки сообщений, зашифрованных немецкой машиной «Энигма». Проект по воссозданию Тьюринг-бомб занял около 10 лет. Демонстрироваться машина Тьюринг-бомб будет в Блетчли-парке в 40 километрах к северу от Лондона, где во время Второй мировой войны располагался центр дешифровки.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Москву приехал знаменитый джазовый барабанщик Билли Кобем, один из родоначальников стиля фьюжн. В 60-е и 70-е он участвовал в записи классических альбомов Майлса Дэвиса и Джона Маклафлина. На его счету были 30 сольных работ. В 90-е он принимал участие в проекте «Jazz is Dead», сочетавшем разные стили от классического джаза и блюза до джаз-рока. Сейчас, собрав ансамбль из европейской и латиноамериканской молодежи, Билли Кобем дает 3 концерта в Москве вместе с известнейшим бразильским перкуссионистом Марко Лобо. Рассказывает корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Сегодня вечером Билли Кобем играет в Ле-клубе на Таганке в сопровождении своей группы Cultural Mix. И это не первое выступление Кобема в Москве. На расспросы журналистов о том, как ему Москва, отвечает.
Холодно. Вот никогда не знаешь, какая здесь будет погода. А вот люди мне здесь очень нравятся. Я женат на русской женщине. Мы познакомились несколько лет назад в Москве. Аудитория, да, прекрасная, никаких проблем. Что может быть плохого в людях, которые приходят слушать тебя? Если ты играешь, им нравится, они будут с тобой всегда. Это очень важно.
Расписание Кобема крайне напряженное. Сразу после концертов в Москве он едет в Коктебель на фестиваль джаза выступать вместе со Стэнли Кларком. После фестиваля летит на гастроли в Калининград, потом работа над новым альбомом. Он предпочитает клубы концертным залам, любит непосредственный контакт с аудиторией, считает, что в больших залах играет как будто в пространство, говорит, что должен хорошо чувствовать людей, для которых играет.
Концертная программа будет состоять из записи из моего альбома «Colors». А клуб, где мы будем играть, мне нравится. Это первое место, где я выступал в Москве, в России. Так что я рад быть здесь снова, как всегда.
О концертной программе Кобема в Москве рассказывает пиар-менеджер Ле-клуба Роман Хрюстюк.
Билли Кобем приезжает в Москву, если не изменяет память, 5-й раз. Но он выступал несколько раз в нашем клубе. А, по-моему, еще где-то выступал в Кремлевском дворце. Он давал сольный концерт, когда море народа на него пришло. Он будет выступать с европейскими музыкантами. А дело в том, что они все из этих стран. Сам Билли, как бы у него двойное гражданство, он живет в США и в Швейцарии, но большая часть в Швейцарии. Потом с ним приедет французский гитарист, немецкий басист, еще будет человек из Великобритании, Джуниор Джилл, которого зовут, который играет на таком редком инструменте, который называется «Steel Pen». Это такая своеобразная кастрюля с различными углублениями. И она используется как бы в качестве вибрафона такого в своем роде. Такая довольно многонациональная команда, которую не очень давно собрал, Culture Mix. И они будут играть в вещи своего альбома Colors.
Вместе с Билли Кобомом выступит бразильский перкуссионист Марко Лоба, специально вызванный из Рио-де-Жанейро. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Новый русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
«Полюбуйтесь на сына Чикатило». Обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов посвящает свою статью показанному по одному из центральных телеканалов документальному фильму о Юрии Чикатило, сыне Андрея Чикатило, признанного виновным в убийстве более 50 человек.
Конечно, эта идея параноидальная, что ТВ специально с какой-то целью сводит российских зрителей с ума. Но в последнее время даже психически стойкие зрители начинают сомневаться, что на телевидении нет заговора. Проблема для восприятия заключается в том, что сын Чикатило, или, как теперь говорят, сын культового маньяка Чикатило, вроде бы сам не маньяк, а обычный человек, хотя имевший столкновение с законом. И зачем о нем снимать кино, и почему он должен быть в гриме или же без грима, так сразу и не поймешь. С другой стороны, есть такой кинодокументалистский прием – собирать вместе, например, детей высших чинов Третьего Рейха и поражаться тому, как у них в жизни похоже или не похоже получилось. Почему бы для кучи не вытащить на свет и сына маньяка, тем более, что есть такой сталинский тезис – сын за отца не отвечает.
Однако в этом случае фильм, во-первых, как бы вовсю старается данный тезис опровергнуть, во-вторых, на наших глазах преследует человека, на самом деле как бы старательно толкая его на путь маниакальных действий.
Значит, чем сын, по мнению съемочной группы, похож на отца? Первое. Постоянно меняет свой образ, в том числе и во время съемок этого фильма, и даже зачем-то попросил загримировать его в образе Пушкина. Явно неспроста. Второе. Как и у отца маньяка, последняя должность Юры Чикатило – снабженец. Третье. Опросили какую-то профессиональную гадалку, та по картам Таро определила, что проклятие семьи Чикатило все еще работает. Веско, веско. Четвертое. Филолог подверг анализу саму фамилию Чикатило и определил, что такое прозвище давали либо изрезанному человеку, либо лихому рубаке. То есть порубит Юра всех. Пятое. Юра Чикатило любит шашлык, а это кровь, мясо. Шестое. Сын читал следственное дело отца и теперь намеревается доказать, что вообще-то тот не был маньяк. Значит, точно сам маньяк. Нормальный человек ведь не будет сомневаться, что советский суд расстрелял невиновного. Чем Юра Чикатило не похож на отца маньяка? Первое. Отец учился на пятерке, а Юра на тройке. Второе. Отец имел проблемы сексуального характера, а Юра нет. Собственно, и все. 6-2 не в пользу сына. А затем доброходы еще и сообщили на всякий случай. Через 9 лет Юра Чикатило достигнет возраста своего отца, когда тот в крошку покрошил 52 человека. Типа ждите. Ну, и кто тут маньяк?
Сергей Митрофанов признается, что ему близка эта тема. В свое время он изучал дело Андрея Чикатило и даже встречался с ним в камере смертников.
Изучая дело, я, собственно говоря, во-первых, был тогда удивлен, что насколько оно было плохо подготовлено. И если уж говорить о фактической стороне дела по фильму, то сын Чикатило имеет основание каким-то образом добиваться пересмотра этого дела. Ну, а что касается телевизионного продукта, то сама идея картин и сама идея телевизионных передач, которые в последнее время транслируются в эфир, это удивить, испугать, поразить. У них продуманных месседжей гуманистического характера или там исследовательского характера, в общем-то, не присутствует.
«Полюбуйтесь на сына Чикатило». Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на границе с Чечней произошла перестрелка между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа. 7 человек погибли, более 20 ранены. Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Арестованный по делу об убийстве в московском метро весной этого года армянского юноши может иметь отношение к группировке, причастной ко взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Об этом заявил Радио Свобода адвокат семьи погибшего. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре. В его составе будут около 400 военнослужащих-контрактников, заявил министр обороны России Сергей Иванов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Суммарная капитализация российских компаний, то есть общая стоимость их акций, к началу сентября составила сумму, равную 84% объема ВВП России. На начало года она не превышала 73% ВВП. Такие данные привел, выступая сегодня на конференции в Москве, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Темпы инфляции в России за минувшие 12 месяцев с 1 сентября 2005 по 1 сентября 2006 года составили 9,5%, тогда как за тот же период годом ранее 11%, сообщил сегодня первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Тем не менее, накопленная инфляция за 8 месяцев нынешнего года составила 7,1%, что, по словам Улюкаева, не исключает возможности незначительного повышения прежнего прогноза темпа роста цен в стране в целом за 2006 год, который составляет 8,5%. Темпы роста промышленного производства в Китае составили в августе 15,7% по сравнению с тем же периодом год назад. Это самый низкий показатель за последние 17 месяцев, что эксперты связывают с мерами властей Китая по сдерживанию темпов роста национальной экономики, четвертой в мире, для предотвращения ее перегрева. За последние три года они в среднем составили 10,1%. По объему ВВП Китай уступает сегодня лишь Соединенным Штатам, Японии и Германии. Европейский Союз, США и Канада могут обратиться во Всемирную торговую организацию с совместным иском к Китаю по поводу таможенных пошлин, которые установлены здесь в отношении ввозимых в страну комплектующих для сборки автомобилей. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Размер этих пошлин в Китае составляет 25%. Ввозить комплектующие без пошлины могут лишь те зарубежные компании, местные заводы которых будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. Как считают инициаторы первого подобного совместного иска, это нарушает правила, действующие в рамках Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году.
Микрофоном был Сергей Сининский. И еще в продолжение разговора об экономике. В течение последних недель мировые цены на нефть продолжают стремительно падать. О причинах этого процесса корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник после 6 дней непрерывного падения стоимость нефти упала еще на 3%. Это почти на 20% ниже пика – $78 за баррель, достигнутого лишь 2 месяца назад. Удешевление энергоносителей – однозначно хорошая новость для мировой экономики, но не для России, которая уже вскоре может испытать последствия падения цен. Так считает профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. Профессор, прежде всего, как объяснить это крайне резкое падение цен на нефть?
Цены на нефть выходят на новый равновесный уровень с 75 до, скажем, $65 за баррель. В связи с тем, что стабилизировался спрос в Китае и в Индии. И главное, что стабилизировалось потребление в Соединенных Штатах. Оно несколько снизилось. Поэтому вот в этих вот условиях цены выходят на $65 за баррель. И важная новость в этой ситуации, что и страны ОПЕК с этим смирились, боялись, что они снизят свое производство, но они решили его тоже оставить на этом уровне. То есть и среди продавцов, и среди покупателей приходят к выводу, что $65 за баррель, может быть, несколько ниже, это новая равновесная цена мирового рынка на месяцы вперед.
Но почему новый уровень $65, а, скажем, незначительно ниже? Ведь эксперты предупреждают, что цены на нефть искусственно вздуты.
Оценки, которые я привел, они учитывают как раз психологический фактор, который состоит как минимум из двух составляющих. Одна из них – это фактор риска в связи с нестабильностью в Иране, на Ближнем Востоке. А вторая – это вот спекулятивный спрос именно в ожидании будущего повышения цен. Действительно, говорят специалисты, что в цене на нефть $15 примерно за баррель – это спекулятивный спрос, и еще $20 – это фактор риска. Значит, если эти факторы снизятся, то цена на нефть может пойти вниз.
А можем ли мы предсказать, что может потерять Россия?
Арифметика здесь простая. Россия экспортирует 5 миллионов баррелей в день. И получается, что при падении цены на нефть в долгосрочной перспективе на $10 за баррель, бюджет России потеряет $10 миллиардов. Это 5% доходов годового бюджета России. Вся российская экономика потеряет $18 миллиардов. Это плохо отразится на потребителе, потому что импорт примерно снизится на $15 миллиардов, и русские люди получат меньше потребительских товаров. Кроме того, надо вот что еще иметь в виду, что в России добыча нефти уже увеличивается очень мало, внутреннее потребление растет, и экспорт нефти уже не увеличивается, и, в общем-то, он достиг своего пика. При падении цен на нефть Россия не может увеличить экспорт, не может увеличить доходы за счет увеличения экспорта, и поэтому Россия будет терять.
Падение цен на нефть, комментировал профессор Гуверовского института Михаил Бернштам.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Как и все репортажи рубрики на этой неделе, он посвящен теме терактов в США 11 сентября 2001 года. Как люди в разных странах вспоминают те события и воспринимают теперь окружающий мир, рассказывает корреспондент «Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Минуту молчания в память о жертвах терактов объявил на встрече с испанской молодежью 11 сентября глава государства король Хуан Карлос. Он призвал юное поколение испанцев всегда помнить о трагедии Соединенных Штатов.
Al cumplirse hoy cinco años brutales atentados terroristas del 11 de septiembre.
В связи с пятой годовщиной событий 11 сентября мы вспоминаем жертвы ничем не оправданных бесчеловечных террористических актов, которые заслуживают лишь всеобщего осуждения.
Condena y repulsa.
Испания пережила крупномасштабную атаку международных террористов 11 марта 2004 года, когда в результате взрывов в мадридских электричках погибли почти 200 человек и около 1500 были ранены. Членам ассоциации жертв 11 марта, как никому, близка и понятна трагедия Америки. Пилар Манхон, президент ассоциации, в одном из мадридских электропоездов погиб ее 20-летний сын. 11 числа наша ассоциация была закрыта. На дверях большой черный бант в знак глубокого траура. Для нас это очень трудный день. Ведь каждый из нас, естественно, вспоминает не только наших американских сестер и братьев, но и своих близких, погибших от рук бандитов. Нам, как никому другому, понятно горе родственников жертв террора во всем мире. Забыть это горе невозможно. На вопрос, смогут ли жертвы теракта и их родственники когда-нибудь простить террористов, Пилар Манхон ответила. У нас, родственников жертв терроризма, пока никто прощения не просил, ни в Америке, ни здесь. Тем не менее, мы решили не хранить в себе зло. Жизнь наша и так полна горя. Травить себя еще и ненавистью не имеет смысла. Так что мы не требуем высылать мусульман и закрывать мечети. Наше демократическое общество продолжает оставаться терпимым и уважительным к другим религиям. Но это не значит, что мы не вправе спросить, почему, за что нам сломали жизнь. Популярная мадридская газета «Эль Мундо» провела опрос среди политологов и простых граждан, попросив респондентов пояснить, что означает для них дата 11 сентября 2001 года. На эти же вопросы я попросил ответить известного политолога и писателя, доктора исторических наук Сесара Видаля.
Я
полагаю, что 11 сентября – это дата, обозначившая начало мировой войны с терроризмом. Проблема в том, что в отличие от Второй мировой войны, в объявлении которой никто не сомневался после нападения Гитлера на Польшу, сегодня часть государств и народов не желает признавать, что мир находится в состоянии войны с исламским терроризмом. По моей просьбе, доктор Видаль проанализировал и отношение испанского общества к терактам в Соединенных Штатах. Многие не поняли или не захотели понять, что именно произошло 11 сентября. Они подумали, что речь идет об обычном террористическом акте. Поначалу некоторые даже считали, не без злорадства, что теракт парализует оказавшиеся уязвимыми Соединенные Штаты. Но так не случилось. События 11 сентября положили начало борьбе с исламским терроризмом. Эта война может продолжаться десятки лет. Погибших в 2001 году поминали 11 сентября во всех христианских храмах Испании, в том числе и в православных. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шарый. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему будет в основном посвящена программа?
Я вас приветствую, Александр. Одна из главных новостей дня – это заявление властей о том, что в Москве раскрыта националистическая группа, совершавшая убийства на этнической почве. Кто и как планировал фашистские расправы, могут ли быть связаны между собой убийство армянского студента и взрыв на черкизовском рынке? Владимиру Рыжкову закрывают дорогу к выборам 2007 года. Об этом пишут сегодня газеты, рассказывают радиостанции. Почему республиканская партия не может пройти перерегистрацию? Каковы планы демократических партий насчет объединения? Многие политики говорят о том, что уже к концу этого года обязана быть сформирована демократическая коалиция. Идет обсуждение планов объединения Москвы и Московской области. Кому и зачем это нужно? Таковы главные темы программы. Итог этой программы вы услышите, как всегда, Александр, в том числе и вы, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виталий Портников. Тема беседы – «Израильское общество после войны в Ливане». В программе участвуют политологи Геннадий Ригер и Александр Йоффе. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.